Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Хранитель голосов. Второй разговор с Игорем Померанцевым, писателем, поэтом, переводчиком, ветераном Радио Свобода, проработавшим у микрофона больше 40 лет. В нашей первой беседе речь шла о юности, жизни и впечатлении советских лет. Теперь центральная тема – радиоискусство и радиоремесло. Русская запрещенная литература. Вот у меня было ощущение, когда я попал впервые на Запад, у меня уже 30 лет было, что большую часть, именно большую часть, хотя это оказалось, что это ошибочно, но большую часть книжек, конечно, ни газет, ни журналов, большую часть важных, главных книг я прочел, не выходя из собственной ленинградской квартиры. А у вас каковы эти были пропорции?
Один из моих шоков, да. Я в Советском Союзе, когда заходил в книжный магазин, я практически знал все книги, которые там есть. Я знал всех авторов, очень плохих авторов, воениздат, провинциальных ужасных поэтов. Но я все знал. Это была моя таблица Менделеева. Я зашел в маленьком городке немецком, книжный магазин, и я растерялся. И я понял, что я никогда из этого леса уже не выберусь. Ну, может быть, и не надо, но тем не менее почва ушла из-под ног. Вот, это был другой литературный мир.
Ну, на BBC попасть все-таки необычайно трудно и сейчас, и раньше, и всегда. Как все-таки вам это удалось? Почему человека без радиоопыта быстро взяли?
Это были другие времена. Теперь многие вспоминают об этом времени. Это 70-е годы, конец 70-х, начало 80-х, как о золотом времени русской службы. Это была редакция дилетантов. Вот как вспоминают об этой службе. Я как раз скорее попал туда как профессионал. Я закончил английскую кафедру. Я прочел объявление в русской газете о наборе журналистов на русскую службу BBC. Я написал письмо, мне организовали тест во Франкфурте. Я не хвастаюсь, я блестяще сдал, потому что я хорошо переводил, это моя профессия, с английского языка, и я в состоянии был написать там 2-3 рецензии и перевести какие-то новости, да. Меня, можно сказать, с руками вырвали, и так я оказался на BBC. Это вообще действительно, кстати, очень интересный вопрос, потому что в Англию попасть очень непросто. Вот, например, после войны, это была эпоха так называемых DP, Displaced Persons, перемещенных лиц. Англия нуждалась в рабочих. И так туда попали очень многие украинцы после немецких лагерей, после принудительных работ. Как их проверяли? Как проверяли претендентов тогда? Мы говорим сейчас 47-й год, 48-й год. По мозолям нужно было показать ладони. Если ты рабочий, значит, у тебя есть мозоли. Вот как попадали.
Просто как на невольничьем рынке.
На невольничьем рынке, знаете, случались вещи и покруче. Например, на невольничьем рынке покупатель мог плюнуть в лицо рабу, а потом растереть эту слюну, чтобы выяснить, не румяна ли нанесены на лицо раба. Но, тем не менее, мозоли — это не так далеко. Вот. Ну, а в моем случае все было иначе, и поэтому в Англии в основном были те, кто были нужны, а тогда это были вот русская служба и академические круги. Там были преподаватели русского происхождения, не только русского происхождения, которых хотели очень кафедры. Например, философ и буддолог Александр Пятигорский. Но он преподавал в основном буддизм, историю буддизма, философию буддизма. Но нас было очень мало.
Пройдемся чуть-чуть по коридорам BBC того времени. Кто там сидит?
Разношерстная довольно публика. Ну, на слуху всякие замечательные имена, как Сева Новгородцев или Зиновий Зинник. Но там еще были представители первой волны. Там была Соня Хорсфул. Тоже у нее было чудное произношение. Она любила поэзию. Она была даже знакома с Робертом Грейвзом. Это выдающийся английский поэт и писатель, и античник. Он же перевел и адаптировал мифы. она была с ним знакома, даже у нее была книга, подписанная им. Ну и там была такая яркая личность, это человек, с которым мы жили одной ночной жизнью, это Анатолий Максимович Гольберг, обозреватель BBC. Он был очень влиятелен, настолько влиятелен, что его подвергали острой критике Александр Солженицын, Владимир Буковский за его социалистические взгляды. Это были умеренно социалистические взгляды, но я думаю, что его оппоненты не понимали, что дело не во взглядах, а что Анатолия Максимовича любят за то, что у него голос есть, за то, что он говорит от первого лица. И это было самое важное, что, оказывается, на радио может работать человек, который может свободно излагать свои субъективные взгляды. Мы несколько раз разговаривали, и я ему сказал, что он часть нашей ночной жизни, я его даже упоминаю в повести. Ему, конечно, не хватало признания. Вот эта волна обожания до него не доходила, и он мне как-то в сердцах сказал, вот Лани Сафир, да, это была корреспондент «Голоса Америки», ей подарили шкатулочку, передали. И в этом была какая-то обаятельная зависть даже Анатолия Максимовича. Знаете, у меня есть стихотворение о нем. С вашего позволения, я прочту стихотворение. «Помню, как в первый раз вошел с ним в студию. До этого он был мифом, героем ночной жизни целой страны. На нем была внушительная бабочка, в руке оглушительный хронометр. Из всех карманов торчали носовые платки. Самое смешное, что в своем обозрении он перепутал Западную Германию с Восточной. В коридоре я робко поправил его. Он залился краской, тысячу раз поблагодарил и поспешно вернулся в студию. Вот тогда-то я понял, что самое главное не мысли, не идеи, а голос, тембр, дыхание, ну и свобода глотки».
Был ли кто-то на BBC, кто мог бы стать вашим учителем в студии в том или ином плане?
BBC – это ремесленное училище. По крайней мере, для меня это было ремесленное училище. BBC – это доминанта стиля BBC. Когда ты делаешь шаг в сторону субъективности, тебе говорят, о, нет-нет, это не BBC. Так случилось с моими великими коллегами и предшественниками Оруэллом, Пристли. Им просто показали на дверь. Поэтому я очень благодарен ремесленному училищу. А учился я у англичан, но не на всемирной службе, не Бёрдсервис, а там были два радио, которые я постоянно слушал. Это BBC 3, в основном классическая музыка, но не только. Они читали прозу, потом и мои рассказы они читали. И BBC 4. И вот там я впервые услышал, например, выдающегося художника радио, Пьеса Плаурайта. Вот это моя профессиональная школа. Но это уже люди, достигшие такого признания, что администрация позволяла им всякие такие вещи авторские, субъективные, артхаусные и так далее. Но это надо было, конечно, добиться вот такого статуса. Я помню, что моя первая работа на BBC, когда я приехал, мне дали переводить. Это было то, что называется feature documentary, да, документальная передача, тематическая передача о Даниэле Дефо. Написала ее Мэри Ситон-Уотсон. Она русистка из клана Ситон-Уотсонов. Это очень авторитетный клан славистов в Англии. И она нам писала вот эти вот тематические передачи. Я, конечно, смеялся про себя. Ну, что, Даниэль Дефо, ну, что там, какие открытия? Никаких там открытий не было. И это был разгар холодной войны. Но, тем не менее, я, когда переводил, я понял, в чем, как теперь говорят интеллигентные люди, в чем фишка. Фишка заключалась в том, что там было многоголосие. Там были представлены взгляды разных литературоведов, историков. И я понял, что в этой полифонии и что-то там рождается. И я вообще понял, что такое демократия. А демократия – это многоголосие, это полифония. Так что я из этих нелепых, абсурдных передач что-то для себя вынес. Ну, а потом уже наступила там революция, стилистическая революция, профессиональная. Уже появились выдающиеся англичане, которые знали, что идет холодная война, которые развернули вообще все передачи. Это был Питер Юдел, Барри Холланд, Фрэнк Уильямс. И с ними уже можно было, да, варить кашу. Питер Юдел, я помню, посоветовал мне поехать в Прованс к Лоренсу Дарреллу. Фрэнк Уильямс был продюсером моих переводов из Джойса, Беккета. Видите, я называю имена таких выдающихся пижонов, признанных. Им можно было все. Но я вот, поскольку я был маленький служащий, это называлось моя должность «Program Assistant», ассистент, да, тот, кто помогает делать программы, то я должен был знать свой шесток. Я знал, но тем не менее, видите, модернистов, по крайней мере, я переводил.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Хранитель голосов». Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист, переводчик, радиодраматург, сценарист и живой классик авторского радио Игорь Померанцев.
Какая была первая программа, вы помните, своя, которая вам понравилась, за которую не стыдно?
На BBC я делал передачи совершенно не стыдные. Это было интересно мне. Я встречался с замечательными, выдающимися людьми. У меня было два разговора с Айрис Мердок, но она, к сожалению, заболела потом. Впоследствии, и мы уже договаривались о сотрудничестве, она знала русский язык. Ну, я был такой диковинный человек в пен-клубе, как, знаете, как этот невозвращенец какой-то такой. Тип советский зверок такой я был, да? И я помню, как мы написали письмо Самуэлю Беккету, когда я переводил «В ожидании Годо». И он очень дружелюбно ответил, предоставил все авторские права. То есть я работал с воодушевлением, с энтузиазмом, но меня лично там было очень мало в этих передачах. Ну, естественно, я там читал стихи в радиоантологии поэзии, которую задумал и реализовал Ефим Славинский. Много чего там происходило, но это все было, знаете, с какой-то дистанцией. Ведь моя должность так и называлась – «Program Assistant», программный ассистент.
Игорь, а что было с литературой вот в эти радиогоды? Я ведь знаю, что вы, например, печатались в журнале «Англия», в таком почти дистиллированном журнале, который распространялся в Советском Союзе. Там вы переводили рассказы, правда?
Я переводил эссе, очерки, рассказы. Кстати, они не давали имен переводчиков. Я был безымянный переводчик. Но я это переводил ради заработка. Знаете, я не жалуюсь, на BBC очень мало платят. Я помню, когда я в метро ехал на собеседование из Хитроу, Буш-хаус. Это минут 45-50 надо ехать. И я разговорился с англичанином. Он такой был, средний класс, служащий. Я достал контракт, подал ему сумму. И он мне сказал, вы знаете, вы не выживете. Вот. Поэтому я сразу начал искать какие-то подработки. И да, я поработал на русских читателей журнала «Англия». Я даже там переводил рассказы будущих звезд. Я думаю, может быть, Эмиса молодого. Но это был такой каторга. Ну, каторга в переносном смысле этого слова.
Ну, а собственная проза, стихи, как это все происходило?
Я же приехал на радио с убеждением, что литература – это что-то великое, а радио это низкий жанр и вообще не жанр. Но уже на BBC, да, благодаря этому ремесленному училищу, я понял, что у радио свой язык, и он ничего не имеет общего с литературой. Литература работает все-таки со словами и со значениями слов. А радио работает со звуками, почему-то не обязательно человеческие голоса. Я даже больше люблю зверей на радио, чем людей. Я даже больше люблю деревья, их шум. Если ты хочешь показать, образно говоря, показать тень, например, жаркий день, то ты работаешь с каплями воды или с шумом листвы. В общем, я понял, что это совершенно другой язык, нужно иначе работать, и я в этом смысле стал предателем литературы на радио. Я даже не очень стремился там впоследствии включать писателей в свои передачи, потому что у писателей вот есть своя зона, своя сфера, и они там замечательно реализуются, у них свои читатели. А вот звери, листва, люди, которых называют простыми, а у каждого из этих простых людей своя жизненная история. Вот это меня интересовало. То есть я открыл язык радио. И это огромное открытие в моей жизни. Я же так нахально говорю, что я придумал какие-то жанры в русском радио, и я придумал радиопоэта.
Вот вы так уютно существовали на BBC, вас слушали, BBC глушили меньше, а вы возьми да и стань еще раз предателем в другой области. Вы перешли на другое радио, причем не в Германию уехали, не в Мюнхен, а внутри Лондона вы перебежали. Что случилось? Почему вдруг радио «Свобода»?
Это уже наступали времена перестройки, и «Свобода» была заинтересована в профессионалах, а не в идеологических воинах, воителях. Кроме того, BBC, я назвал же BBC, что это моя была ремесленная школа. BBC – это стиль, доминанта стиля, а «Свобода» – это доминанта личностей. Значит, все зависело от личности. И, конечно, когда мне предложили авторскую передачу «Поверх барьеров», я с удовольствием и охотно согласился. Не надо было никуда уезжать, можно было оставаться в Лондоне. И я как вот, как оковы пали. Я с энтузиазмом начал делать авторское радио и позволял себе всякие замысловатые акустические эксперименты. Например, у меня были передачи, где участвовали только иностранцы с акцентом. Пропуск был акцент. И это было не просто трюкачество. Дело в том, что эти люди, которые у меня звучали в эфире с акцентом, были люди другой психологии, другого жизненного опыта, других точек зрения и слуха. Для меня самого их голоса, да, их точки зрения и слуха были открытием. Ну, в общем, «Свобода» все-таки оправдала свое название в моем случае.
Я помню, когда-то вы рассказывали, что не все британские коллеги с энтузиазмом восприняли этот ваш переход. Некоторые, так сказать, кривили губу.
Дело в том, что это были времена идеологического водораздела в Великобритании между левыми и правыми. Это сейчас другие политические категории, актуальней. А тогда, скажем, левые интеллектуалы, они были в большинстве. Они критически относились к Америке. Они помнили, что в 50-е и 60-е годы, вплоть до, по-моему, 72-го года, «Свобода» субсидировалась ЦРУ. Другое дело, что они передач не слушали, они не понимали. Они считали, что там сидели ЦРУшники и, значит, гнали какую-то пропаганду. А реальность была другая. Там присылали иногда полковников перед пенсией, чтобы им повысить потом пенсию. Да? Они где-то там сидели, ютились. Вообще, эта работа почти несовместима, потому что это full-time job, это полный рабочий день. Ты работаешь на радио. Но, скажем, левые интеллектуалы, они пользовались всякими такими плохими, пакостными словами вроде ЦРУ, чтобы бить по голове своих правых. То есть мы были разменной монетой в этой идеологической войне между левыми и правыми, и консерваторами в Англии. И поэтому и отношение было такое. Мы не представляли собой важности. Это были свои войны, где нас только использовали как козырную карту.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Хранитель голосов». Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист, переводчик, радиодраматург, сценарист и живой классик авторского радио Игорь Померанцев. Сами эмигранты, они, понятно, что были вот уже трех волн, вы сами третья волна. Какие у вас были взаимоотношения, контакты, были какие-то конфликты, была ли очарованность кем-то, было ли разочарование?
Вы знаете, 78-й год, это год моей эмиграции, это я еще застал живых представителей первой волны. Я помню, наша подруга немка устроила вылазку в русскую церковь в земле Рейнланд-Пфальц, И мы поехали с женой, ну, малыш, в русскую церковь. И там была группа старых эмигрантов, очень ухоженных. И, конечно, они с радостью приветствовали нас. Потом меня спросили, откуда вы родом. Но я сказал, что я родился в Саратове. «О, великоросс!» Да, а потом, да-да, мы читали про вашего Сахара, но вот кто был диссидентом, это Павлов, академик Павлов. Ну, такой был разговор, светский разговор. А что касается эмиграции третьей волны, все-таки я имел непосредственное отношение к политической эмиграции, мотивы мои были политические. Я публиковался в эмигрантских журналах, я работал на радио, BBC, потом на «Свободе». Вы знаете, у меня сейчас вот такое ощущение или воспоминание, что стоял чудовищный крик. Крик. Это была такая интеллектуальная диссидентская элита, которая просто попала в чуждый ей мир. И это люди колоссальных амбиций, колоссальной энергии, и стоял просто ор. Они кричали друг на друга. Это была своя уже гражданская война внутри эмиграции, потому что там были люди консервативных взглядов, там были люди либеральных взглядов, там был огромный, значит, вот водораздел между Солженицыным и Андреем Синявским, потому что, грубо говоря, для Солженицына все зло было в коммунизме. А Синявский писал, что да, конечно, коммунизм – это зло, но, может быть, корни глубже. Ну, это уже пусть наши слушатели судят, кто был ближе к истине. Но это противостояние было смертельным. Буквально раскололся журнал «Континент». Солженицын написал в издательство французское, что он не желает издаваться в том же издательстве, где выходят книги Андрея Синявского. Это вообще очень серьезная борьба была внутри. И вот у меня, может быть, у меня просто такой обостренный радиослух, но я вспоминаю этот период как период криков, воплей, воя.
Не с этим ли раздражением от этой гражданской войны в эмиграции связана тема и тем более заголовок одной вашей статьи, одного вашего эссе, одного из самых известных, на мой взгляд, довольно кровавой пищи? Что имелось в виду?
Это полемика, но полемика не в греческом смысле войны. Это ответ на замечательное эссе Ходосевича, который составил свой мартиролог поэтов, но при этом странным образом он сказал, что вот это изничтожение поэтов — это и есть форма катарсиса национального. Вообще, если внимательно прочесть это эссе, получается, что... Ну и хорошо, что нас убивают. Значит, ценят, как, знаете, есть же в воспоминаниях Надежды Мандельштам разговор Надежды и ее мужа Осипа Мандельштама о том, ну вот, да, убивают, значит, за русскую, за поэзию у нас убивают. И я искал просто какую-то норму, что это плохо, что нас убивают, и надо сменить смысл. Да, это действительно смысл русской поэзии, потому что я думаю, что у каждой национальной поэзии есть свой нерв, и даже нервная система, и вот этот нерв русской поэзии, он как раз связан с обретением свободы через поэзию, да, не заказная, не на заказ, а свое. И это есть нерв, но, в конце концов, нерв – это метафора в данном случае, можно сменить метафору. Вообще русская культура, она богата на идеи, есть идея маниакальной свободы, например, у Герцена, которая мне нравится. Есть разная жестикуляция литературная в русской культуре, и я написал довольно кровавой пищи, что, может быть, да, попробуем найти другой нерв. Вот что не надо все время упиваться там собственной бедой, собственным горем, все время оплакивать, превращать поэзию в какой-то в плач, превращать поэтов в плакальщиков, что неплохо бы, да, другое горло, знаете, переселиться в другое горло. Это я говорю с любовью к Ходосевичу.
Игорь Ильич, можно ли дружить с англичанами?
Я говорил с одним китаистом, задал ему, возможно ли дружить с китайцами. И он мне сказал, я много лет работал в Китае, и говорит, я все-таки пришел к выводу, что с китайцами дружить нельзя. Невозможно. Ну, не только потому, что это другой эмоциональный фон, потому что это закрытая страна, и у человека, с которым ты кажется тебе, что ты дружишь, у него всегда какая-то корысть. У англичан нет корысти, но дело в том, что как англичане... К англичанам, например, шотландцы относятся как к существам инопланетным. Так что дело тут не только во мне. Да? Ирландцы видят в англичанах тоже марсиан. Мой сын британский писатель. Ему 40 с лишним лет. Он популярный писатель. На английском языке пишет. Он мне недавно сказал, ты знаешь, я англичан не понимаю. Ну, конечно, он имел в виду не английский язык. Речь идет, по-видимому, о темпераменте, о включении эмоций. Но есть черта английская замечательная, которая роднит нас. Это их чувство юмора, черный юмор, юмор висельников и абсурдный юмор. Причем англичане пришли к нему благодаря рафинации, утончению. А русские, мне кажется, пришли через ужасы жизни к такому юмору. А как иначе? Как иначе вообще смотреть на настоящее и прошлое?
Давайте сделаем некоторый поэтический брейк. И почитайте, пожалуйста, ваши стихи. Не знаю, что вы приготовили для нашего разговора, но вот на ваш выбор. Вы что-то принесли, и мне хочется послушать их.
Ну вот я начну со стихов о языке радио. Потому что то, что ты можешь высказать по радио, как художник радио, невозможно выразить на письме. Это разные языки. Когда умер Джеральд Даррелл, «Звери в моей постели», «Зоопарк в моем багаже», мне велели написать некролог. Я смешал голоса птиц, морских котиков, дельфинов, волков, слонов, макак и дал этот стон в эфир. А кто еще имел право отпевать Даррелла? Снова копался на радиокладбище, послушал кашель Газданова, сопение Адамовича. Их записывали в парижской студии. Изоляция была никудышной. Да и кого интересовала частота звука в эпоху глушения? Мне казалось, что через акустический перископ я вслушиваюсь в жизнь на том свете. Я извлек голоса коллег с того света на этот, выгуливал их 15,5 минут, а после вернул на место. Радио примиряется с смертью. Могу включить ее или выключить. Она под рукой и вовсе не страшная. Нашел в архиве голос коллеги, запись 40-летней давности. Голос сочный, бесстрашный. Не голос, а вся жизнь впереди. Спросил у секретарши его телефон, позвонил за океан, представился, сказал, что делаю передачу о материи голоса, как она мнется, ветшает, снашивается. Спросил, сможет ли он ответить на несколько вопросов. В трубке что-то зашипело. «Громче!» — закричал я. Зашипело громче. «Что? Каких вопросов? О голосе, как он мнется, ломается, испускает дух».
«Испускает дух?»
«Громче!»
«Что?»
В трубке словно вода закипела, забулькала, а после оборвалось, после тишина, та самая, мертвая.
Я напомню, что рядом со мной в студии живой классик авторского радио Игорь Померанцев. Больше 40 лет он ведет свои передачи из Лондона, Мюнхена и Праги. Вы говорили говорили о том, что с самого начала вы были, как бы шли в некоем политическом фарватере, ну и просто как эмигрант политический, как беженец, как человек, которого принимали соответствующие организации, и вами интересовались в первую очередь как политическим эмигрантом, вам давали сюжеты, далекие от литературы, а прежде всего актуальные, информационные и так далее. Но вот как журналист, были ли вы как индивидуум, как Игорь Померанцев, были ли вы внутренне готовы к неприятным встречам, которые ждут же изгнанника и эмигранта, к шантажу, к запугиванию, к провокации, наконец?
Это когда-то мне рассказывал покойный парижский писатель Николай Боков, как он, ну, в 76-м году шел по Парижской площади, там была группа советских туристов во главе с гидом советским, ну и офицером в штатском. Он, проходя мимо этой группы, закричал: «Да здравствует Россия!» И он услышал, как гид сказал туристам: «Компактней, товарищи, компактней!» У меня таких случаев не было. У меня были какие-то такие минуты недоумения, я бы сказал. Знаете, они связаны как раз не, там, не с шантажом, не с провокацией, а с тем, когда тебя принимают не за того, кто ты есть. Я помню, это 79-й год, я встретился с немецким словистом, пожилым, преклонного возраста. И он на меня так посмотрел и говорит: «Слушайте, я не ожидал, что вы такой молодой». Ну, я насторожился. Он говорит: «А вас «Новый мир» после статьи об искренности в литературе печатал?» Вот, с тех пор я, между прочим, с большим скепсисом отношусь к искренности в литературе. Но я помню, ко мне пришли два украинских писателя в Лондоне, в нашу студию, и я вижу разочарование. Я говорю: «Ну, чем я вас разочаровал, расстроил?» И один из них сказал правду. Он говорил: «Я думал, у вас вот такие пальцы». Я говорю: «Ну, пальцы как?» Он говорит: «Вы же передачу про Эллиота я не могу забыть». Вот такого рода. Или я помню, это в Москве уже лет 20 назад или 15 назад ко мне подошел немолодой человек и говорит: «Вы знаете, я так вас ценю, вы же самый лучший психоаналитик в русской культуре и литературе». Я так насторожился сразу. Говорит: «Вот это ваш курс лекций о фрейдистских мотивах у писателей». Я говорю: «Я передам ваш комплимент Борису Парамонову». Вот такого рода. Потому что ты делаешь субъективные передачи, авторские передачи. Конечно, все-таки, да, хочется, чтобы твой профиль был виден. Да? А тут, оказывается, мы там в каком-то таком большом месиве из похожих имен, голосов. Тем не менее, это я понял еще в юности, что если ты не просто пишешь стихи, а если ты хочешь их опубликовать, и кто-то читает, ты должен быть готов к любой публичной реакции. И вот я до сих пор... Конечно, я предпочитаю комплименты, особенно женские комплименты, но, тем не менее, я готов к любой реакции.
Но как же вам удалось провести тихой сапой на политическое информационное радио «Свобода», ваши эстетические передачи, где у вас какие-то, ну, уже всеми высмеянные, какие-то горние карлики, какие-то дольние кастраты, что-то такое совершенно невозможное для того, что ассоциируется у слушателей со словами «Радио Свобода». Как вы выжили? Кто был архангел, парящий над вами?
У меня действительно, кстати, в передаче звучал голос последнего кастрата, Мореско его фамилия, божественный голос, горний, как вы сказали, голос. Я думаю, что мне очень помогали бюрократы. Дело в том, что наша творческая организация, а в творческой организации всегда соперничество, переходящее иногда в зависть. А бюрократы были заинтересованы в том, чтобы радио было интересным. И меня всегда поддерживали, я помню, наш директор Матусевич, потом у нас был Юрий Гендлер, но там был один эпизод, связанный как раз с Гендлером. Я люблю вспоминать этот эпизод, когда-то в очередной раз я подготовил свою авторскую передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». Конечно, там были всякие абсурдные эпизоды, и персонаж женщины, которая сделала себе пластическую операцию и так далее. Но при этом там, например, был историк культуры немецкий, который рассказывал о изображении носа в нацистских карикатурах. Там были серьезные элементы, но в основном это, конечно, передача была трагикомическая. И Гендлер знал, что я готовлю эту передачу, подошел и уже в сердцах сказал: «Делай, что хочешь, но не говори на летучках темы». И почему это сработало? Потому что я был окружен людьми, почти все они были старше меня, которые решали судьбы мира и страны. А тут, значит, я их компрометировал. Но, к счастью, у этих людей была мания величия, их дело грандиозно, они решают глобальные проблемы. И они не слушали других. И вот так я понемногу выжил, а потом привыкли уже, да, что да, ага, значит, у него будут карпатские карлики, да, которые будут петь голосами кастратов. Ну, я усугубляю, конечно. Вообще во всем, что я делаю, есть мотивация, художественная мотивация. Абсурд является в большей мере, я думаю, художественной категорией, нежели рациональная логика, ну и так далее. Это уже апология самого себя. Это не важно. Тем не менее, это американское радио. Если ты хорошо делаешь, если ты хочешь, если ты любишь, тебе дают шанс.
В каких журналистских ситуациях, неловких, нелепых, тупиковых, вы оказывались время от времени? Было ли вообще такое? Были ли провалы профессиональные?
Как правило, это ситуации, где ты стоишь перед моральной дилеммой. Потому что самое плохое, что может с тобой произойти, когда ты оскорбил или унизил человека публично. И вот этого надо избегать. Но были и другие ситуации. Вообще, когда ты попадаешь в критическую ситуацию, например, война. Да? Я был нашим военным корреспондентом во время Балканской войны в конце 90-х. И я ездил по Югославии, я стоял на площади, которая простреливалась снайперами сербскими. И, скажем, водитель такси, во-первых, взял с меня тройную цену, потому что он рисковал жизнью, во-вторых, он меня не довез до этой площади, вышел раньше. Но во время этой поездки, а война – это... Ну, это то, что называют философ пограничная ситуация. Там все обнажено, и я был в лагере беженцев. И там были женщины в основном, и среди них были изнасилованные. Но это все-таки косовары. Это мусульманский анклав. Об этом не говорят. Но мне надо делать репортаж. Там скука дикая в этих лагерях всех. Там же нечего делать. Поэтому каждый новый человек – это перформанс, это такое событие. Меня сразу окружили. Я стою с этим магнитофоном, и я думаю, а как же мне спросить? Я же не могу их спросить. Ну, кого тут изнасиловали? И я смутился, и я сказал, может быть, кто-нибудь хочет петь песню о любви? И какая-то женщина, да, позвала свою дочь и говорит: «Лири, Лири!» Ну, я так понял. Спой, дядя, песню о любви. Я записал эту песню. Но это вот все, что я смог сделать вот в этой ситуации. И вот такого рода моральные проблемы возникают, вот когда ты находишься на границе жизни и смерти.
Есть ли собеседник, с которым вы не стали бы сидеть в студии и разговаривать?
Знаете, у меня такая прививка благодаря работе на BBC. Я ненавижу слово «баланс». Потому что это принцип BBC, да, уравновесить. Все уравновесить. Там была такая история на телевидении, на BBC. У меня жена продюсер, да, телевизионная, она мне рассказывала, она присутствовала. Показывали фильм об Освенциме, Аушвиц. И после просмотра, ну, фильм мрачный. И после просмотра все начали высказываться, и какая-то молодая журналистка встала и говорит: «Но не представлено мнение другой стороны». Ну, и сначала была гробовая тишина, а потом все стали хохотать. Так вот, есть такая другая сторона, например, коменданты лагерей, концлагерей, с которыми бы мне было бы неприятно, конечно, сидеть в студии, но при этом все равно мой профессиональный долг не позволил бы мне отказаться. Не потому что они имеют право высказаться или там свои взгляды. как-то так изложить. Потому что они уже персонажи истории. И мы их слушаем как негативных, отрицательных героев истории, персонажей истории. И радио не может обойти стороной. Я помню, мы с вами когда-то делали передачу, ну, литература, политика и так далее, и ваш собеседник, вы вели передачу, был писатель по имени Сергей Шаргунов. И вот вы задали ему какой-то такой нелицеприятный вопрос, и он сказал: «Я ухожу из студии, я возмущен вашим вопросом». Вот этого не следует делать человеку, который работает на радио. А человек, который пришел как гость, ну, вольному воля. Но у нас все-таки, да, порог брезгливости все-таки должен быть умеренно высоким.
Хранитель голосов в программе «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии «Радио Свобода» поэт, прозаик, эссеист, переводчик, радиодраматург, сценарист Игорь Померанцев. Опыт 40 лет вещания. Игорь, искусству радио. Можно ли реально научить? Или когда вы говорите об этой профессии, это все-таки, так сказать, изложение некой своей эстетической программы, концепции?
Ну, ремеслу всегда можно научить. Есть поэтические школы, например, Гумилева, Шенгели, целые курсы в литературном институте или creative writing в американских, английских университетах. То есть ремеслу, конечно, можно научить, но то, что называется талант, это все-таки встреча ремесла и индивидуальности. Поэтому эти уроки имеют свои пределы. При том, что, например, у тех же акмеистов поэты, мне не хочется повторять этот штамп, поэты второго ряда. Ну, так их называют. Я не люблю это выражение. Например, Зинкевич. Ну, замечательно, между прочим, переводил с иностранных языков. Он прошел этот курс ремесла у Гумилева. И это была хорошая школа. Стихосложение. На радио можно научить ремеслу. Можно научить неожиданному монтажу и редактуре, звуковой редактуре. Но если у человека нет индивидуальности, ты не можешь ему подставить это. Ты можешь помочь, ты можешь быть повивальной бабкой, но он вообще должен быть плод. Знаете, когда способные люди начинают, как правило, темы выбирают их. Там, это могут быть исторические темы, политические темы. Они выбирают тебя, они существуют сами по себе. Но ты можешь решить эту тему индивидуально, стилистически. Но в идеале, я думаю, что ты должен выбрать тему, потому что она должна быть в тебе. И если я делаю передачу «Роль носа в жизни человека и человечества», то это уже значит выбор за мной и ответственность моя.
Ну, если из этих теорий опустить несколько перпендикуляров на реальную плоскость. Но вот какие три совета вы даете людям, которые начали уже учиться радиоделу или которые хотят, задумываются об этом? Что вы практическое советуете?
Я им советую вообще разобраться, чего они хотят, какова их цель. Вообще, для начала, чтобы делать художественное радио, да, чтобы радио в твоих передачах было видом искусства, надо хотеть и любить. Без этого не будет поэзии, да? Поэты же графоманы, да? Но они хотят и любят. И, я думаю, в любом виде искусства это чрезвычайно важно. Поэтому человек, пришедший на радио, он уже должен понимать, почему он вообще здесь, что он здесь делает. Кто он? Продавец воздуха? Или он ходит по канату с шестом? Надо видеть себя для начала. Ну, есть профессиональные какие-то навыки, ABC. Потом, знаете, вот это как с читателями поэзии. Ну, вот одни любят Мандельштама, а другие Осадова. Ну, и тут уже ничего не поделаешь. Ну, и на радио тоже можно прийти с разными формами и видами любви.
Вам приходится говорить неправду?
Я исключительно говорю неправду. Любой художник говорит неправду, потому что задача художника – это преломление реальности. Вот Франц Кафка, да? Наше радио – это радио с видом на могилу Франца Кафки, в прямом смысле. Ну, это в 200 метрах его могила от нас. И меня это чрезвычайно воодушевляет. Вот, например, у него есть рассказ «Превращение» о том, как некий чиновник превратился в жука. Ну, какая же это правда? Кто же в это поверит? А я поверю, и любой читатель, который понимает художественные смыслы литературы, поймет, что это художественная правда. Вот я работаю, с чем я работаю? Я работаю всегда с языком, тканью, языковой, как писатель, и с преломлением реальности. В странах диктатуры существует, как правило, культ правды, потому что государство монополист, и оно претендует на все, включая правду. Поэтому в цене так боролись, да, в Советском Союзе, а сейчас в Иране писатели за то, чтобы сказать слово «правды». Ну и есть еще второе зловредное такое явление – искренность. Да? Искренне всего стихи пишут графоманы. Искренность вообще не категория художественная, не литературная категория. Так что, отвечая на вопрос про правду и ложь, правда – это враг искусства. Правда – это друг. Не знаю, друг чего. В жизни правда тоже неприятно.
Больше всего вы проработали в Праге, вот в этом здании, где мы сейчас сидим. И больше всего в своей жизни вы говорили в эти микрофоны, шуровские. С чем вы радио это покидаете? Конечно, вы его не покидаете, но вы сейчас перестанете ходить каждый день на работу, как на службу, как в присутствие и так далее. Какие у вас остаются главные чувства, впечатления от прошедших четверти века?
Ну, я уже говорил о том, что у нас радио с видом на могилу Франца Кафки, и не просто там красное или черное словцо. Дело в том, что мы живем под знаком его образов. Это прежде всего процесс, роман «Процесс», герой которого Йозеф К. живет все время в ожидании приговора, вынесения приговора и исполнения приговора. У нас очень странное радио. Мы вещаем в страны, проблемные страны, там, где недобор свободы или вообще свободы нет. Таким образом, наше радио, как благородный камикадзе, оно вообще, я верю, какой-то прекрасный день оно перестанет существовать, потому что все страны станут свободными. Вот так случилось, например, с польской редакцией или с чешской редакцией. И мы такой Йозеф К., да, в ожидании этого приговора, но я считаю, что мы должны быть веселыми, оптимистичными Йозефами К. И как раз наша цель – это самоуничтожение. Это закрытие радио за ненадобностью. Я всегда был готов пожертвовать этой работой там, или зарплатой ради того, чтобы легче и чище дышалось в стране, где я вырос когда-то. И вторая проза Кафки – это «Превращение» про Грегора Замзу, который превратился в жука. Значит, мы тоже живем под знаком Грегора, потому что у нас голос, благодаря всяческим техническим ухищрениям, он же трансформируется тоже, благодаря электромагнитным волнам. Я не буду вникать в технические подробности, тем более, что я их плохо знаю, но наш голос трансформируется, да, в электромагнитные волны, а потом он опять становится голосом. Мы тут все немного Грегоры Замзы. Кроме того, мы, слушайте, наше здание окружено кладбищами. Там, куда ни плюнь, лежит всюду кладбище. Тут католическое, протестантское, православное, между прочим, роскошное кладбище. Рядом с нами там похоронена, например, мать Владимира Набокова и другие достойные люди, писатели, поэты, деятели культуры, эмиграции. Там есть уже где-то мусульманский участок. Говорят, что скоро будет и для буддистов место, мы всюду окружены кладбищами. И вот в силу того, что я работаю 40 лет на радио, у меня огромный архив. И почти все люди, которых я записывал, особенно в молодости, они были старше меня. И вот у меня большая часть – это тысячи голосов. Я собрал тысячи голосов. И вот большая часть этих голосов – это голоса умерших людей. И вот я, видите, какой образ. Мы окружены кладбищами. Я ночной сторож, хранитель, да, голосов умерших, усопших. И во всем этом я вижу здоровый оптимизм, потому что ухоженное кладбище мое. Не знаю, кому только передать его, эти тысячи голосов. Потом оптимизм еще внушает то, что я выгуливаю эти голоса. Они звучат, они снова живут. И вот это примиряет их со смертью, а меня с жизнью и смертью. Вот я связан с этими голосами уже. Знаете, есть такое словосочетание «воздушная яма». Вот это идеальное место для человека радио.
И на этом мы заканчиваем передачу «Хранитель голосов». Моим собеседником был поэт, прозаик, эссеист, переводчик, радиодраматург, сценарист и живой классик авторского радио Игорь Померанцев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «се-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».